В Железногорском пенсионном фонде ажиотаж. В очереди родители, чьи дети не имеют СНИЛС. Причина в том, что для получения новогодних подарков в садиках и школах требуют предоставить копии СНИЛС ребятишек. Сроки сжаты до 16 октября. Учитывая, что объявления появились 5 октября, на оформление отводилась неделя. Как связан документ с новогодними подарками? Оказывается, всему виной единая государственная информационная система социального обеспечения. Справка. Единая государственная информационная система социального обеспечения позволяет получать гражданам и органам власти актуальную информацию о мерах социальной поддержки. Она должна начать работу 1 января 2018 года.
Вся вот эта вот спешка со сбором СНИЛСов сейчас, на которую началась в городе, насколько я понимаю, связана как раз с тем, что все организации, которые оказывают помощь за счет бюджета, они готовятся к тому, чтобы всю эту информацию передавать. Если у кого-то нет до сих пор СНИЛСа, у самого человека, либо у ребенка, то есть смысл подойти в пенсионный фонд и получить этот самый СНИЛС. И по запросу тех организаций, в которых они получают какую-то помощь, там подарки и так далее, быть готовым к тому, что в какой-то момент с них попросят заполнить какую-то анкету или еще что-то, где указать свой СНИЛС.
Поставив жесткие сроки, администрация детсадов и школ решила поторопить родителей, иначе с копиями СНИЛС тянули бы еще долго. Руководитель управления образования Валерий Головкин по телефону заверил, что ни один ребенок без новогоднего подарка не останется, даже если копии СНИЛС будут предоставлены после 16 октября. Но СНИЛС нужен обязательно. Замначальника Железногорского пенсионного фонда Василий Ермакович успокаивает. До начала следующего года все успеют получить зеленую ламинированную карточку СНИЛС.
СНИЛС у нас выдают на Октябрьской 41 в двух кабинетах. Часы работы у нас с 9 до 12, а с часу до 5, в пятницу до 16 часов. Необходимо написать заявление, свидетельство о рождении или уже паспорт ребенка.
Отметим, что в Железногорске порядка 7-8 тысяч человек не имеют СНИЛСа, в том числе и дети.
Здравствуйте, это программа «Открытая студия». Я Татьяна Зимина сегодня с вами. Мы неспроста начали нашу программу с этого сюжета. В репортаже нашего корреспондента Анастасии Савцовой мы рассказываем о ситуации, которая сложилась в Железногорске и беспокоит многих родителей. Почему, для кого и почему так срочно потребовался СНИЛС? Подробнее мы будем сегодня об этом говорить с начальником государственного учреждения Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Железногорске Константином Синьковским. Константин Федорович, здравствуйте.
Добрый день.
Все-таки, почему такой ажиотаж, почему такая срочность? Ведь при устройстве на работу просят СНИЛС, а здесь вот так стремительно собирают информацию.
Ну вот Сергей Шевелев в вашем обзоре-то, в принципе, сказал, почему.
О создании ГИСО же было давно известно. Можно было запустить эту процедуру чуть пораньше?
Вот здесь как бы не к нам конкретно этот вопрос. Угу. Процедура была, вообще говоря, запущена раньше. Дело в том, что мы, как территориальный орган пенсионного фонда, находящийся конкретно в ЗАТО Железногорск, выполняем определенные полномочия нашего вышестоящего органа, который находится в субъекте федерации, то он тоже считается территориальным органом, но регионального уровня. Это краевой пенсионный фонд. Они делегировали нам часть своих полномочий. Каких полномочий? Из тех, в рамках внедрения вот ЕГИСа, вот этой системы, заключено соглашение между органами местного самоуправления и отделением пенсионного фонда края. Мы выполняем только передаточную функцию, работая с тем ответственным лицом от нашего органа местного самоуправления, собирая эту информацию, передаем, транслируем в край. Вот Шевелев, он является ответственным человеком, назначенным на уровне города, который отвечает за сбор этой информации. Информация передается либо и может непосредственно передаваться в край, либо через нас, используя наши защищенные каналы связи. Почему ускорено? Ну, во-первых, надо отметить, что, ну, я повторюсь, Шевелев об этом сказал, что с 1 января 2018 года сдается в промышленную эксплуатацию вот эта система. И надо отметить, что по поручению правительства Пенсионный фонд России вот эту систему уже разработал, она реально существует. А дальше Пенсионный фонд России осуществляет сегодня реальное подключение пользователей. А пользователи – это в первую очередь органы государственной власти, это субъект федерации, это администрация Красноярского края, органы местного самоуправления будут, видимо, потом, чуть-чуть попозже подключаться. Но начало подключения к этой системе начинается начинается с органов власти государственных. Это уровень субъекта федерации.
Но я как понимаю, эта система делает более прозрачные выплаты. Можно из любой точки страны посмотреть, в каком регионе данному человеку какие льготы выплачивались, какие, может быть, пособия.
Безусловно, либо... безусловно. Если говорить в масштабах интереса государства, это, конечно, речь идет об оптимизации расходования федерального бюджета, государственного бюджета. Если говорить об интересах конкретных людей, тот, кто отвечает за оказание социальной помощи, он будет не просто адресно ее доставлять конкретному человеку, он еще будет доставлять ее по нуждаемости. Он определяет, насколько существует нуждаемость у этого человека. Этот человек будет знать о тех правах, которые реально существуют и которыми можно воспользоваться с точки зрения получения социальной поддержки от государства или от органа местного самоуправления. А система собирает буквально в идеале все, так сказать, льготы, которые оказываются и на уровне субъекта федерации, на уровне как бы государства края, так на уровне органов местного самоуправления. И более того, задумывалось, что в том числе и предприятия, которые участвуют в системе социальной поддержки, тоже могут эту информацию представлять и, видимо, должны будут когда-то представлять. И будет абсолютно понятно, какая помощь оказывается конкретному человеку.
Некая база данных,
да,
по каждому человеку.
А конкретный
человеку.
Человек, его идентификация идет как раз по СНИЛСу, по страховому номеру индивидуального лицевого счета. Вот отсюда и, видимо, правильно там сказали, что готовится очередная кампания новогодняя, в частности, новогодняя.
Да, больше всех, конечно, вот из-за подарков ажиотаж
подарки.
Получился.
Вот. А вообще-то говоря, предназначение самого СНИЛСа как такового, это в первую очередь для, так сказать, начала накопления своей пенсии уже, поскольку это страховое свидетельство. При устройстве на работу работодатель уже выдает через пенсионный фонд вот эту зелененькую бумажечку, как страховой свидетель, как СНИЛС, как номер индивидуального лицевого счета, куда потом будут формироваться его права отчисления от работодателя. Вот это важно иметь в виду. И дальше возможность вот этих СНИЛСов расширяется, поскольку, пользуясь вот этим индивидуальным номером, можно зарегистрироваться на портале как пенсионного фонда, так и на портале государственных услуг, создать свой личный кабинет, и ты через личный кабинет можешь заказывать и формировать свои услуги на государственном
уровне. В общем, СНИЛС настолько же необходим, как и паспорт.
Безусловно, и по этому документу, хочешь получить льготное лекарство, надо предъявлять вот этот СНИЛС. Хочешь получить льготу, в частности, по подаркам в школам, тоже школа оказывает и другие, может оказывать льготное питание, к примеру, и так далее, к примеру, говорю. Вот. Это тоже элемент, так сказать, через СНИЛС нужно делать.
Константин Федорович, ну вот это же существовало и год, и два, и три, и четыре назад. Но, тем не менее, мы столкнулись с ситуацией, когда, вот как в репортаже было сказано, 7-8 тысяч человек просто не имеют этого документа. Как так получилось?
Я не знаю, какова доля вот совсем маленьких наших ребятишек, которые вот в частности на подарки претендуют. Это вообще-то говоря, у нас уже лет, наверное, 5, мне кажется, я боюсь ошибиться, вместе с ЗАГСом ведем известный проект, вернее, ЗАГС, организатор этого проекта «Наше будущее», а мы соучастники этого проекта. И одновременно со свидетельствами о рождении вот, руководитель ЗАГСа и выдает совместно с нами и страховое свидетельство. И это, так сказать, ежемесячно проходит.
Вот облегчая работу и задачу
безусловно,
родителям.
То есть практически при рождении ребенка он регистрируется, он становится застрахованным лицом по линии пенсионного фонда и получает вот эту зелененькую карточку. И тот, кто в таких торжествах ежемесячно участвует в ЗАГСе, он уже как бы получил. Тут я вчера буквально спрашивал у тех, кто в очереди стоит, для чего. Ну, все говорят, ссылаются, школа просит, понятно, для каких там целей и так далее. А как давно вы не получали, к примеру, там, дети какого года рождения? Там, к примеру, 14 говорят, ну, должны уже были получить через ЗАГС. Да мы в ЗАГС не пошли вот на то общее мероприятие, которое было. Ну, вот отложили на потом, да? То есть, если бы были в общей компании, то, наверное, бы сразу бы и получили. То есть, рано или поздно его надо будет получать. Как бы жизнь заставит. Хочешь подарок приобрести? счастье. Может, кто-то отмахнется, да сам я куплю этот подарок, буду с ним связываться там и
но
так далее.
В другой раз льготу придется оформить, либо то есть, рано устроить ребенка в институт.
Нужно будет, конечно, этот документ иметь. Элементарно там пойти на прием к врачу, и сейчас это все же в режиме удаленной связи дома можно записаться на прием к врачу. Такая услуга нашей клинической больницы, в частности, оказывается. Вот, и тоже давненько, тоже через СНИЛС надо называть этот номер страхового свидетельства. То есть это как своеобразный проходной документ определения тебя, идентификации тебя, и дальше ты идешь, зеленая улица для тебя.
Во сколько вырос поток граждан, обратившихся в пенсионный фонд за СНИЛС вот в эти дни?
Ну вот за неделю как бы такая статистика у нас есть, показывает, что более чем в 5 раз возросло количество лиц, обращающихся за СНИЛС. То есть это как бы ежедневная работа, которая не прекращается. Ну, за неделю это порядка 90-95 человек за рабочую, полную рабочую неделю. Последняя неделя показала, что это 484 человека пришло сразу. Ну, это вот более чем в 5 раз больше. Не знаю, как вот это сложится итога суммарной недели. Ну, мне кажется, вот судя по тому, сколько людей есть, наверное, так же будет. Ну, когда-то надо вот исполнить эти обязательства по выдаче этого документа, чтобы люди вооружились и дальше уже могли совершенно спокойно уже жить вооруженно этим документом.
Заявление на получение СНИЛС можно оформить, наверное, еще и в МФЦ подать?
Да, безусловно.
Чтобы не стоять, например, в очереди в пенсионном фонде.
Безусловно, для того он, собственно, был и создан, многофункциональный центр. Они работают в этом направлении.
Вот скажите, сейчас детские сады и школы собирают копии свидетельств. В последующем это будет передано вам? Пенсионный фонд, или это как-то аккумулируется в самом учреждении?
Нет, они передадут, но вот сборщиком этих средств является как раз представитель вот органов местного самоуправления Шевелев. Вот. Либо он напрямую передаст в край самостоятельно, аккумулируя у себя, либо ретранслирует нам, и мы передадим. То есть, ну, главное, чтобы дошло до края. Вот. Мы выполняем небольшую часть функций, которую край нам делегировал в рамках соглашения, заключенного еще раз между Пенсионным фондом края и органами местного самоуправления. То есть глава подписывал вот этот договор вместе с нашим руководителем краевым. А наш край уже нам отдельные только полномочия дал. Вот в частности по приему и передаче туда этих данных.
Константин Федорович, но тема пенсионного обеспечения, формирования пенсии и вообще вот этого социального всего пласта, она бесконечна. В ней можно утонуть и углубиться. Но я хочу затронуть тему недавнего изменения в пенсионном законодательстве, это слухи ходят разные, и я думаю, что это путает граждан. Давайте вот сейчас разъясним поподробнее нашим железногорцам. Идет перерасчет пенсии за рожденных детей женщинам, которые вышли на пенсию до 2015 года или уже до 2017 года?
Нет, до 15-го,
до 15-го года. В чем же суть вот этих изменений? Расскажите поподробнее, кому выгодно рассказать о том, предъявить документы о том, что у нее было 1, 2, 3 детей? В каких случаях будет выгоден этот перерасчет? И сколько там будет, наверное, в баллы переводиться?
Ну да, вся сейчас пенсионная система исходит из баллов и устанавливается правительством стоимость 1 балла при наступлении и принятии определенного решения, связанного с индексацией пенсии.
А сколько сегодня на сегодня балл один?
Да,
в
я
рублях.
Думала, что он кому скажет, ну, 78 там, рублей, 78,5, 78,58 стоимость рубля, 1 балл стоит. Ну, столько-столько. Ну, важно сказать, что вот эта бальная система с 2015 года, почему мы сегодня говорим о 2015 годе, и федеральное законодательство вступило в силу в 2013 году, с 2013 года. Вот. А вступило в силу с 13, вернее, опубликован, а конкретные нормы, в частности, те, о которых мы говорим, с 1 января 2015 года. И, ну, вот 2 года как бы к этому готовились, об этом говорили. Вот. Ну, дошло время, может, где-то с запозданием и так далее. Поскольку законодатель сделал определенное преимущество в понимании нестраховых периодов. А нестраховой период – это как раз период, период ухода родителям за вот ребенком по воспитанию, да, вот мамы.
До полутора, до двух лет,
до полутора, трех. До полутора лет.
До полутора.
Вот. И получается оценка дополнительно, балл повыше, как бы 1,8 балла. И у женщин появилась возможность заменить период стажа своего вот, на период ухода за ребенком до полутора лет. Вот этот период оценился законодателем в 1,8 балла за одним ребенком. Вот. Ну, надо иметь в виду, если замена периодов, то, понятно, период стажа работы изымается. А кому это выгодно? Вот опять вот говорим, кому это выгодно? Надо так, чтобы максимальный стаж-то остался.
Наверное, вот. Это выгодно тем, кто в данный момент не состоял в трудовых отношениях.
Ну вот, как вот вы вышли сами как бы на смысл того, кому бы это могло быть. А таких как бы было вот молодые мамы, да, которые не работали, учились в тот период времени, родили ребенка, за ним ухаживали. Вот. Конечно, здесь как бы приращение может быть. У кого пенсия была рассчитана из маленького стажа, вот, из маленькой зарплаты, самой маленькой зарплаты, им это может быть выгодно. Однозначно, если говорить, себя беспокоить в отношении одного ребенка, это бессмысленно. Вот, ну, если придет, то придет, понятно, он будет беспокоиться, а вдруг что-то будет, да? При расчете, а расчет может сделать только специалист пенсионного фонда.
То есть нужно непосредственно обратиться,
да,
в пенсионный фонд.
Да, нужно все равно как бы появиться для того, чтобы оценить. Вот я почему говорю, беспокоиться, если бы был один ребенок, то бессмысленно, это будет минус только. Вот, понятно, если будет минус, то мы никому пенсию не уменьшаем. Такой принцип пенсионного законодательства нашего российского, что выбирается наибольший, наиболее выгодный вариант в материальном плане, в материальном смысле. Вот. Два и более детей, два не у всех может быть, опять, я говорю, от обстоятельств какой-то период времени было.
Да. С одним вот. Работала, с другим
зарплаты,
не работала.
Да. Ну, опять же, если говорить вот из статистики, ну, буквально вот на 6 число 1000 с небольшим человек написали официальное заявление, к нам обратились. Понятно, что эти заявления идут в обработку, проверяются, рассчитываются, смотрятся. Ну, вот опять же, в целом, если из статистики исходить, вот краевой и так далее.
Да, какой результат?
Вот, ну, вот 30%, оказывается, 32%, ну, невыгодно.
Невыгодно.
Понятно, им никто не уменьшал. Или и не уменьшит размер пенсии. Ну, коль пришли, оценили, посмотрели, увидели. Ну, опять же, следующий момент, исходя из, так сказать, цены вопроса, исходя из тех, кому положительное решение как бы принято, им выгодно, по-разному выгодно. Ну, среднее увеличение – это порядка 350 рублей. Я считаю, это неплохая сумма, вообще-то говоря. Да, это же в ежемесячном исчислении. То есть размер пенсии у конкретного человека повысился на 350 рублей в среднем.
Константин Федорович, вы знаете, вот перед передачей мы готовились и снимали опрос на улице о том, знают ли люди, как формируется пенсия, готовы ли они работать на эту пенсию, чтобы она была достойной, задумывается ли молодежь. Вот предлагаю посмотреть этот сюжет и посмотреть некий срез по Железногорску. Как наши люди думают, задумываются о пенсии и вообще знают, из чего ли она состоит.
Задумываться о своей пенсии нужно еще в раннем возрасте. А знают ли об этом железногорцы, давайте спросим на улицах города.
Вы задумываетесь о своей будущей пенсии?
Пока нет.
А знаете, как она формируется?
Ну так, слышал.
Скажите, пожалуйста, вы знаете, как формируется ваша пенсия?
Нет, я не знаю. Я получаю 15 тысяч. Вот сейчас сходила, чтобы двое детей. Ну, вот в очередь отсидела. Дали талончик, попала, все раз отдала копии паспорта. Ну, сказали, до декабря ждите перерасчет. Если в мою пользу, то сообщат.
Расскажите, пожалуйста, знаете ли, как формируется пенсия?
Ну, я могу только сказать, что я знаю, что она зависит от стажа, от зарплаты, от срока выхода на пенсию. И в результате чего там определяют, насчитывают какие-то баллы. И уже в результате этого получается какая-то пенсия.
Вы задумываетесь о своей будущей пенсии?
Да.
А знаете, как она рассчитывается примерно?
Нет.
Никогда не интересовались? Нет.
Я не работаю, дома сижу. У меня муж работает.
Расскажите, пожалуйста, вы интересуетесь своей будущей пенсией?
Как бы нет, пока. Пока не интересовался, пока молодой.
А знаете вообще, ну примерно, может, как она рассчитывается?
Я не знаю, ну я как понимаю, сколько ты отработал на государственном предприятии, на каком-нибудь, сколько тебе начислилось, пенсионный там фонд или что, начисление, столько ты и получаешь пенсию. Я как думаю, если ты вообще в жизни нигде не работаешь, то тебе пенсию вообще платить не будут. Ну будут, может, платить 1000, и все. Пенсия маленькая у стариков, жалко старичков, сильно очень. Хотелось бы, чтобы подняли пенсию старичкам.
Ну вот, Константин Федорович, понятно из мнения горожан, что тема сложная, не каждый в нее вникает и углубляется в нее только тогда, когда действительно уже приходит время определенного возраста и когда необходимо оформлять пенсию. И тогда начинаешь задумываться, где же я сплоховал, то ли я мало зарабатывал, то ли я мало работал. От чего все-таки зависит размер пенсии, чтобы она была хорошей и достойной?
Ну вот мне понравился ответ женщины, вот, которая правильно абсолютно сказала, зарплата, стаж, который должен быть учитываться в этом вопросе. Вот. И думаю, что вместе с вами, как с представителями средств массовой информации, ну, будем рассказывать, как и что. Вот, рассчитываю на ту женщину, которая ответила правильно, своим соседям расскажет, своим детям расскажет, внукам расскажет. И так, как мы говорим, круги пойдут и будут знать. Ну, а те молодые люди, которые в силу разных обстоятельств, не потому что они какие-то плохие, что-то не знают, вот, но они продвинутые по жизни вообще, ну, рекомендую зарегистрироваться на сайте госуслуг, на сайте пенсионного фонда. Там все жизненные ситуации описаны, и можно узнать, и как пенсия формируется, от чего она будет зависеть, особенно молодым людям, для того, чтобы выстроить уже сегодня свою стратегию будущего пенсионного уже обеспечения, какова она будет и что на выходе можно иметь, что можно поменять. Когда уже ты в предпенсионном возрасте, ты, ну, мало что повлияет.
Невыгодно работать без оформления. Вот согласитесь, невыгодно.
Естественно, как мы говорим,
без
это
пенсионных
есть
отчислений
понятие от есть белая зарплата и серая зарплата. Кому? Вот один молодой человек там отвечал, там, по-моему, я как-то обратил внимание, что он сказал, что вот на госпредприятие. Почему на госпредприятии? Да на любом предприятии каждый работодатель производит отчисления страховых взносов в бюджет пенсионного фонда на своего работника, любое предприятие.
Она сегодня...
Государственное, частное,
неважно. Вот сегодня как минимальный размер пенсии каков? Ниже какого уровня не может быть пенсии? Там 7200, 7800, какая это цифра должна быть?
Знаете, каждый как по жизни. Вот у нас есть понятие бюджет прожиточного минимума, который устанавливает опять законодатель Красноярского края для региона Красноярского края. Он на сегодня 8450. 8450. Пенсия теоретически может быть меньше, и она есть такая, но мы меньше этой суммы не платим. Потому что, начиная с 2010 года...
Социальная доплата идет.
Безусловно. Идет социальная доплата. И до этого уровня мы доплачиваем. А реальная пенсия, может быть, и есть такая. Вот. Но она, опять же, вот, исходя из того, что какой был стаж, какая была заработная плата. Вот. Увы, это влияет все. Такие есть, их немного, но они есть. Но в любом случае, я подчеркну, что бюджет прожиточного минимума пенсионера 8540. Угу. До него мы доплачиваем. Естественно, там учитываются определенные выплаты, которые проводят наши коллеги социальной защиты. Они суммируются вместе с пенсией. И тому, кому не хватает до этого значения, мы доплачиваем. Эта функция сегодня закреплена тоже за пенсионным фондом, за нашим территориальным органом в частности.
Константин Федорович, есть еще такое предложение от пенсионного фонда. Отсрочь получение пенсии, и она увеличится на какой-то определенный размер. А вот кто воспользовался в Железногорске такой возможностью? Есть ли такие смельчаки? И насколько тогда пенсия может увеличиться?
Я понял. Ну, я бы хотел сразу опять же уточнить. Мы исполнители федерального закона. Это не предложение пенсионного фонда, это предложение законодателя, который устанавливает такую возможность. А мы исполняем законодательство пенсионное. Ну, есть такая возможность, но каждый должен оценить это для себя, насколько ему это выгодно. Вот. Ну, есть такие, к примеру, на территории вот ЗАТО Железногорск. Есть, их немного. Тот, кто пошел по этому варианту, отсрочить свою как бы пенсию. Вот. В общем количестве их всего 37 человек. По-моему, из них 20 мужчин. Каждый для себя принимает решение. Насколько будет увеличение? Если так вот отвлеченно говорить, вот на 10 лет я отсрочил свой выход на пенсию. Это значит, в течение 10 лет я бы ухожу, к примеру, в 60 лет, как мужчина вообще принято в возрасте. 10 лет я не буду получать ту пенсию, которую мог бы получать, да, в течение 10 лет. А выйду я в 70 лет на пенсию. Что у меня изменится? Пенсия, надо понимать, что состоит из двух частей. Страховая часть и фиксированная часть. Тогда бы страховая часть, она бы увеличилась в 2,3 раза, по-моему, в 2,32 раза. А фиксированная часть увеличилась бы, по-моему, на 2,1 раза. Просто цифры называю по памяти, если 10 лет. Суммарно, в два раза с небольшим эта пенсия могла бы быть больше, чем если бы ты ушел в свои 60 лет. Каждый принимает решение. Это из расчета 10 лет. Если говорить о льготниках, там несколько иные измерения. Увеличится страховая там не на так много, там на 1,1, по-моему, раза. Фиксированная чуть побольше, там почти в полтора раза фиксированная часть увеличилась. То есть для льготников несколько жесткие эти условия. Но еще раз хочу сказать, вот эти вещи все можно увидеть в качестве жизненных ситуаций, которые размещены на сайте Пенсионного фонда России. Если, опять же, ты там зарегистрируешься, у тебя будет, тем более, мобильное приложение сейчас есть, существует.
Можно и в режиме онлайн проверять свои доходы, совершенно начисления.
Верно. Все вооружены с мобильными, абсолютно. Еще раз молодому поколению я бы советовал бы и себя вооружить этим новым информационным продуктом, и, так сказать, оказывать такую же помощь своим близким, знакомым, родителям, бабушкам, дедушкам. Это было бы вообще здорово бы.
Еще я хотела вас спросить, объясните, пожалуйста, что все-таки с накопительной частью пенсии? Как ее судьба складывается? Разморозили, заморозили, граждане уже запутались. Можно ли самому ее пополнить?
А что им беспокоиться? Вы понимаете, те проценты, которые определены, работодатель платит, ведь сам по себе этот человек, он ничего не платит. Платил за него работодатель. Просто определенную долю в накопительную часть формирования была. И теперь беспокоиться этому человеку абсолютно не надо, поскольку если раньше было, образно говоря, расщепление, часть на страховую, часть на накопительную, то сейчас нету этого расщепления. Все на страховую часть. И в общий котел туда идет. И поэтому, если говорить о его реальных материальных правах, у него никто ничего не отбирает у этого человека. Абсолютно. То есть то, что работодатель отчисляет, ему идет на страховую часть полностью. Но опять же, законодатель принял такое решение, это начиная с 2014 года, 2014 и пролонгировал на 2019 в том числе, сегодня. Да. Может изменить? Да может изменить. Как законодатель примет решение, так и примет. Но сегодня мы говорим 2014-2019 год, пока все на страховую часть. И из этого общего котла страховой части выплачивается пенсия, денежная своеобразная выплата для вышедших на пенсию пенсионеров. Граждан. Да, и она в общей части, естественно, индексируется в том порядке, о котором мы говорим всегда, когда с 1 февраля и так далее, с 1 апреля определенные индексации проходят. Это все происходит. Надо иметь в виду. Но хочет он сделать свои дополнительные накопления, как мы говорим, дополнительные страховые взносы, а тут речь идет о своем собственном кармане. Готов ли ты из собственного кармана делать дополнительные взносы, страховые взносы? Готов? Пиши заявление в бухгалтерию своего работодателя, предприятия. Он будет отчислять. Куда? В государственный пенсионный фонд, а это управляет Внешэкономбанк. Ради бога, выберешь туда, то есть укажешь. Можешь через пенсионный фонд, через нас решить эту проблему. Но эта возможность существует. Но это уже несколько другая, как мы говорим, природа. Здесь из своего кармана надо выложить. А то, что работодатель, он делает, и от тебя мало что зависит. Принято такое решение.
Спасибо огромное, Константин Федорович, что пришли. Спасибо, что были с нами. До свидания.
Спасибо.